Глава 11. Старец Макарий, продолжатель литературных трудов молдавского старца Паисия Величковского по изданию в свет святоотеческих писаний. Упомянув в предыдущей главе о некоторых скитских монахах, получивших в свое время хорошее школьное образование, которые под непосредственным надзором блаженной памяти старца Макария занимались изготовлением к печати рукописи известного великого старца Паисия Величковского, не неуместно здесь будет поговорить и о самих этих книжных занятиях, так как они имеют свою небезынтересную историю. Выше мы видели, что старец Макарий, живший еще в Плащанской пустыни около своего старца-схимника отца Афанасия, ученика Паисиева, нашел у него верные копии со всех переводов святоотеческих книг старца Паисия, как вновь сделанных, так и исправленных сим последним, и что списывание их долго было любимым его келейным занятием. Таким образом, в келейной библиотеке старца Макария давно уже обретались верные копии. А с исправленных старцем Паисием древних славянских переводов писаний преподобных отцов Макария Великого, Иоанна Лествичника и Варсануфия Иоанна, и б. с переведенных им самим книг преподобных Максима Исповедника «Слово по вопросу и ответу», Федора Студита с новогреческого языка, «Житие Григория Синаита», слова Григория Паламы и некоторые другие творения святых отцов-подвижников. Всеми этими сокровищами духовного разума старец Макарий всегда как сам пользовался, так и независимо делился ими со всеми искренно желавшими и искавшими духовного назидания и спасения, вовсе не смея по собственному его признанию помышлять об издании их в свет. Он был доволен и всегда благодарил Бога и за то, что удостоил его стяжать такие сокровища, одни собственными трудами, то есть перепискую, а другие, как воздаяние за сыновнюю его любовь к старцу Афанасию по кончине сего последнего. Прилежное чтение и изучение отцом Макарием этих святоотеческих писаний, а также и собеседование о духовной жизни с духовно опытными мужами при строго внимательной смиренной жизни, были причиной того, что Всеблагий Господь, видя его благую ревность ко спасению и чистоту сердца, просветил ум его к ведению божественных и святоотеческих писаний. Когда же отец Макарий перешел в оптинский скит и подвязался в сообществе со старцем Леонидом, который был учеником схимонаха Феодора, также близкого ученика Паисиева, он еще более преуспел в этом ведении. И таким образом Господь приуготовил его быть продолжателем начатых старцем Паисием книжных трудов. Принять должно во внимание еще и то, что в настоятеле Оптиной пустыни отце игумени Моисеи и в родном его брате отце игумени Антонии, который до конца 1839 года был начальником оптинского скита, занятие отца Макария чтением и изучением святоотеческих писаний встретило самых достойных ценителей и пособников, ибо и сами они, будучи благими ветвями благого кореня, еще задолго до вступления в Оптину пустынь, 1821 год, проводили безмолвную уединенную жизнь под руководством старцев духовной жизни, подвязавшихся в рославльских лесах Смоленской губернии. Пребывая здесь, оба брата, главным занятием своим в свободное от молитвы время, имели поучение в святоотеческих писаниях, для чего и переписывали переводы старца Паисия с рукописей бывших у одного из рославльских пустынножителей, иеросхимонаха отца Афанасия. Итак, по особому устроению и промышлению Всеблагого Господа, в то время, когда ему благоугодно было послать способы и указать благоприятное время для издания на общую пользу оставшихся более 50 лет под спудом духовных сокровищ, письменных трудов блаженного старца Паисия, в Оптиной пустыне появились способные к тому люди, и обрелись самые верные списки из Паисиевых рукописей. В числе их было даже несколько рукописей первоначальной редакции, принадлежавших самому старцу Паисию, переписанных по его благословению с черновых тетрадей ближайшими его учениками, исправленных и подписанных собственную его рукою. Такова, например, рукопись слов великого учителя внутренней жизни святого Исаака Сирина. Печатание от Оптиной пустыни книг духовных началось с 1845 года с малых размеров и как бы случайно. В этом деле принимали живое участие близкие к старцу Макарию почитатели его господа Киреевские, известный христианский философ и в свое время редактор московского ученно-литературного журнала «Москвитянин» Иван Васильевич и супруга его Наталья Петровна, которая поначалу и возбудила это дело. Еще с 1838 года она была духовной дочерью старца Макария. Через нее-то Иван Васильевич сначала и предложил ему, не благоугодно ли ему будет в издававшемся им журнале помещать статьи духовного содержания. Старец ответил на это предложение благодарением, уведомив Ивана Васильевича, что если это возможно и удобно, то он предлагает поместить в журнале его «Жизнь старца Паисия Величковского». Если же это будет почему-либо неудобно, то он пошлет статью эту в журнал «Маяк», издававшийся в свое время известным «Бурачком». Разделяя мнение старца Макария об услугах, оказанных блаженным старцем Паисием всему православному иночеству и славянской литературе, утверждений в ней аскетической терминологии, Иван Васильевич с удовольствием согласился на предложение старца украсить эту статьёю страницы издававшегося им журнала. Статья эта на славянском наречии была напечатана в 12-й книге «Москвитянина» за 1845 год и украшена портретом старца Паисия. В следующем, 1846 году, старец Макарий при посещении им господ Киреевских в их имении, в селе Долбине Белевского уезда Тульской губернии, отстоящем от Оптиной пустыни в 40 верстах, в радушной и искренней беседе с гостеприимными хозяевами, говоря о разных духовных предметах, коснулся и недостатка духовных книг, руководствующих ревнителей благочестия в деятельной христианской жизни. В заключении беседы он упомянул, что у него есть довольно рукописей творений святых отцов, перевода старца Паисия, исполненных духовного разума и пользы. Оказалось при сём, что и у Натальи Петровны, которая прежде была духовной дочерью старца, иеромонаха московского Новоспасского монастыря отца Филарета, сохранилось также несколько подобных рукописей, доставшихся ей в наследие от упомянутого блаженного старца. Со стороны Ивана Васильевича и его супруги и возник по этому поводу вопрос. Что мешает явить миру эти духовные сокровища? Смиренный старец по своему обычаю отвечал, что он считает себя к тому недостаточным, никогда этим не занимался и не дерзает просить кого-либо о печатании рукописей, что, видно, на это еще нет воли Божией и тому подобное. Иван Васильевич и Наталья Петровна сказали, что попробуют попросить о сём московского владыку митрополита Филарета. Если не будет удачи, то и они уже готовы будут согласиться, что нет воли Божией на сие благое дело. И так как предполагалось прежде всего напечатать отдельную книгу «Жизнь старца Паисия» с его творениями, то положено было тогда же на общем совете написать хотя краткое книге-предисловие. Принесена была бумага с прочими для сего принадлежностями, помолились Богу, и хозяева оставили старца одного в комнате. Через час он позвал их к себе. Первая написанная старцем страница была прочтена. Киреевские, как личные близко знавшие старца отца Филарета Новоспасского, присоединили к сему сведения о его жизни. Старец Макарий взял написанный им листок с собою, чтобы показать своему настоятелю, отцу игумену Моисею. Отец игумен, со своей стороны, присоединил рассказ о старце жизни духовной арзамасском архимандрите Александре. Потом и начали, в надежде на успех предпринимаемого дела, переписывать имевшиеся в рукописях у старца Макария и у госпожи Киреевской писания старца Паисия с целью подготовить их к печати. Между тем, Киреевские написали в Москву профессору Московского университета Степану Петровичу Шевелеву, прося его о том, чтобы он испросил от них благословение у владыки митрополита на печатание переводов старца Паисия. Владыка был настолько милостив, что вместе с благословением обещал и свое покровительство этому благому делу. Переписанные набело, на первый раз потребные рукописи, посланы были в цензуру к профессору Московской академии Феодору Александровичу Голубинскому. И до приезда господ Киреевских в Москву в сентябре 1846 года уже напечатано было Шевелевым 8 листов жизни и писаний старца Паисия. Книга эта, также на славянском наречии, вышла в свет в начале 1847 года под следующим названием «Житие и писание молдавского старца Паисия Величковского с портретом старца», с прибавлением против напечатанного в «Москвитянине» а. предисловия, заключающего в себе краткое сказание о жизни и иноческих подвигах учеников старца Паисия и некоторых современных ему старцев духовной жизни, живших в России, с которыми он был в духовном единомысленном общении, и б. всех известных писаний старца Паисия. При всем первом издании напечатано было отдельную брошюру «Письмо старца Паисия к бывшей начальнице Арзамасской Алексеевской женской общины Марии Петровне Протасьевой». И тогда же 50 экземпляров этой брошюры препровождены были в дар сей общине. Таково было малое начало святого дела, продолжавшегося почти до самой кончины старца Макария, дело, на которое старец взирал очами веры, называя оное всегда делом Божиим и почитая его таковым в чувстве души своей. Вот краткий перечень всех душеполезных книг, изданных Оптиною пустынью при жизни старца-батюшки отца Макария по его благословению и при его главном содействии или руководстве. Первое. Второе издание «Жития и писаний блаженного старца Паисия Величковского», так же, как и первое, на славянском наречии, с добавлением противу первого издания статей. Первой – о шаянии брашен, возбраненных монахом. А. предисловие. Б. исследование старца Полянно-Мируйской обители Василия. И второй – жизни бывшего настоятеля Арзамасского монастыря архимандрита отца Александра и его духовные переписки. При этом издании, так же, как и при первом, приложен литографированный портрет старца Паисия. Книга напечатана в конце 1847 года. Второе. Четыре огласительные слова к монахине, сочиненные и говоренные в 1766 году иеромонахом Никифором Феотокием, бывшим впоследствии архиепископом астраханским, переведенные с греческого старцем Паисием Величковским. Брошюра эта напечатана в конце 1848 года, а в начале 1849 года напечатана была вторым изданием. В том же году напечатаны были отдельные статьи из прежде изданных писаний старца Паисия при его житии, а. свиток об умной молитве и б. толкование на «Господи помилуй», перевод с греческого. Третье. Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жительстве скитском. Напечатано в 1849 году на славянском языке. 18 мая начато, а 15 июня окончено, с подстрочными примечаниями, служащими к пояснению неудобно понятных мест. Это издание впоследствии украшено литографированным изображением преподобного Нила Сорского, которой снято с присланного из скита его имени в Оптину пустынь изображение в благодарность за доставленные вон из скит экземпляры изданной книги. Четвертое. Восторгнутые классы в пищу души. Это сборник некоторых святоотеческих писаний, переведенных старцем Паисием с греческого на славянский язык. Книга напечатана в конце 1849 года с пояснительными подстрочными примечаниями трудных для понимания мест. Пятое. Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна «Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников». Книга, исполненная великой духовной пользы, принадлежит к числу славянских переводов, исправленных старцем Паисием. Она вновь проверена с греческим подлинником и напечатана в 1852 году на славянском наречии русскими буквами. Снабжена также подстрочными примечаниями, служащими к объяснению неудобно понятных мест и алфавитным указателем. Шестое. Оглашение преподобного Феодора Студита. Славянский перевод старца Паисия с новогреческого языка. Книга эта напечатана в начале 1853 года в числе лишь 600 экземпляров, собственно, для пользы иноческих общежительных обителей. Седьмое. Преподобного отца нашего Максима Исповедника «Толкование на Отче наш» и его же слово «постническое по вопросу и ответу», напечатано в конце того же 1853 года. Восьмое. Святого отца нашего Исаака Сирина, епископа Ниневнийского, слова духовно-подвижнические, переведенные с греческого старцем Паисием Величковским. Это драгоценнейшее из всех изданий Оптиной пустыни. Еще 21 октября 1852 года скитские книгачи под непосредственным надзором старца Макария начали заниматься составлением пояснительных примечаний к славянскому переводу этой книги и сличать он и с греческим текстом. Труд сей при помощи Божией окончен был того же года 29 ноября. Рукопись была переписана и отослана в цензуру. Напечатана же была уже в марте месяце 1854 года на славянском наречии гражданскими буквами с подстрочными примечаниями и алфавитным в конце книги указателем, которым прилежно занимался сам старец Макарий. Девятое. Книга преподобных отцев Варсануфия и Иоанна «Руководство к духовной жизни в вопросах и ответах» с алфавитным указателем в русском переводе. По убедительной просьбе многих, незнакомых со славянским наречием, скитские книгачи начали заниматься переводом всей книги на русский язык в конце 1852 года и окончили он и в апреле следующего 1853 года, а напечатана была книга в 1855 году. Десятое. Преподобного отца нашего Аввы Фаласия, главы о любви, воздержании и духовной жизни. Со славянского перевода старца Паисия переведены на русский язык и напечатаны оба текста, славянский и русский, гражданскими буквами. Оригинал этого перевода с поправками старец Макарий по некоторым частным обстоятельствам сохранял и завещевал сохранять в скитской библиотеке как великой цены сокровище. Книга напечатана также в 1855 году. Одиннадцатое. Преподобного отца нашего Авы Дорофея «Душеполезные поучения и послания» с присовокуплением его вопросов и данных на оные святыми старцами Варсануфием Великим и Иоанном ответов в русском переводе. Перевод с эллиногреческого языка сделан по поручению старца Макария одним из его духовных детей, мирским человеком, знатоком классических языков Константином Карловичем Зедергольмом. При проверке сего перевода для издания в свет принят был оптинцами во внимание первопечатный славянский перевод, изданный в Киево-Печерской лавре в 1617 году. Первое издание этой книги в русском переводе напечатано было в 1856 году. 12. «Житие преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова». Напечатано на славянском языке в том же 1856 году. 13. «Преподобного и богоносного отца нашего Марка Подвижника, нравственно-подвижнические слова». Изданы в свет в русском переводе в 1858 году. Из книги «Восторгнутые классы» и «Добротолюбие». 14. Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена и пресвитера, бывшего от ограды святого Маманта, слова весьма полезные, 12 слов, изданы на славянском языке в конце 1858 года. 15. Преподобного отца нашего Арсисия Аввы Тавенисиотского «Об устроении монашеского жительства». Буквальный перевод всей книги с латинского на русский сделан был вышеупомянутым Константином Карловичем Зедергольмом. Книга издана в 1859 году. 16. Преподобного отца нашего Аввы Исаии, отшельника египетского, «Духовно-нравственные слова». Книга напечатана в 1860 году в русском переводе, для коего сверх древнего славянского, приписываемого старцу Паисию перевода, послужил русский перевод, сделанный несколько лет прежде славянского одним любителем отеческих писаний духовного сана. Для уяснения же некоторых темных мест пользовались латинским текстом сих слов, находящихся в библиотеке святых отцов Голланда. Итак, с 1845 по 1860 год, включительно, под руководством старца Макария издано в свет 16 книг, из коих 5 на русском наречии, 1 на славянском и русском, а остальные 10 на славянском. Все они напечатаны гражданскими буквами. Первое место между этими изданиями бесспорно принадлежит творению великого учителя иноческой жизни святого Исаака Сирина. Затем следует книга преподобного Аввы Дорофея, которую старец Макарий, как выше упомянуто, справедливо называл монашескую азбукою, особенно указывая на нее всем новоначальным послушникам, желавшим положить прочное начало в деятельной жизни духовной, которая, по учению святого Иоанна Лествичника и сего преподобного Дорофея, слагается из послушания и смирения. Кроме перечисленных, изданных Оптиную пустынью в свет книг, боголюбивый старец Макарий немало потрудился над творением также великого учителя жизни иноческой святого Иоанна Лествичника, подвязавшегося в Синайской горе. Высоко ставя творение сего святого отца в ряду писаний других святых отцов-подвижников, старец изучал и сличал между собой все известные дотоле печатные издания и рукописные переводы сего бессмертного творения. Наконец, приняв в основание перевод старца Паисия, как мужа исполненного духовного разума, прошедшего опытом, изложенные святым Иоанном советы, старец Макарий приложил особое усердие к тому, чтобы пояснить перевод старца Паисия через сличение оного с другими рукописными позднейшими переводами, печатными изданиями и с греческим текстом. Цель же его была та, чтобы сделать перевод Лествицы доступным не для одного лишь голого чтения, но особенно для общего практического руководства, содержащимися всей книги духовными наставлениями. Таким образом, и составился перевод Лествицы на упрощенном славянском языке, коим прилежно занимался сам старец Макарий при деятельном пособии близкого своего ученика иеромонаха Амвросия, преемника его по старчеству. К этому переводу по окончании его сам же старец Макарий составил алфавитный указатель предметам, содержащимся в Лествице, и собственноручно переписал оный, забывая и немощь своего тела, и недосуги, жертвуя для сего временем краткого своего отдыха. После с этого упрощенного славянского перевода по благословению старца Макария сделано переложение лествицы на русское наречие, в чем упражнялся под непосредственным наблюдением старца другой его ученик, вышеупомянутый монах Ювеналий Половцев. Но как упрощенный славянский, так и русские переводы лествицы неизвестно по каким причинам не были изданы в свет при жизни старца Макария. Они напечатаны были уже после его кончины. Вероятно, это было потому, что издание лествицы на славянском языке принадлежит, собственно, Святому Синоду, а потому Оптина пустынь и не имела права издать от себя славянский, хотя бы и упрощенный ею текст книги. По времени же обитель, не ища для себя вещественной выгоды, а единственно имея в виду духовную пользу благочестивых читателей, просила Святой Синод, дабы он от себя издал эту книгу, что и осуществилось на деле. Русский же перевод лествицы митрополит Московский Филарет благословил издавать Оптиной пустыни, но как к сему служил некоторым препятствием уже изданный русский перевод всей книги Московской академии, то милостивый святитель изволил на это сказать так: «Пусть академия издает свой перевод, а Оптина свой». Экземпляры обоих переводов, славянского и русского, до напечатания достаточно распространены были в списках между братьями, как скитскими, так и монастырскими. Всеми занятиями, как по приготовлению к печати славянских переводов старца Паисия с подстрочными пояснительными примечаниями неудобно понятных слов и выражений, так и при переводе некоторых из них на русское наречие, руководил непосредственно сам отец Макарий. А трудившиеся в этом деле все были близкие его ученики из скитских братьев. Именно вышеупомянутые иеромонах Амвросий, монтейный монах Ювеналий и ресофорные монахи отец Лев Кавелин и отец Павел Покровский. Все эти лица для книжных занятий собирались в приемной комнате старца, который, не прекращая своих обычных занятий с братью и посторонними посетителями, посещая также в определенное время и монастырские гостиницы, тем не менее принимал самое деятельное участие в сих занятиях. Можно утвердительно сказать, что ни одно выражение, ни одно даже слово не было вписано в отсылавшуюся к цензуру рукопись без его личного утверждения. Деятельность его в этом деле была поистине изумительна. Одаренный от природы живым энергичным характером, старец в книжных занятиях точно забывал себя, почасту жертвуя для них, как уже и упомянуто выше, необходимым для него кратким отдыхом. Хотя и у всех участвовавших в сих трудах не было недостатка в усердии, но нельзя не сознаться, что если кто чувствовал по временам изнеможение, то отнюдь не старец, он был неутомим. Зато, — говорил в свое время от лица всех соучастников книжных занятий один из них, отец Леонид Кавелин, — как щедро мы награждены были за наши малые труды. Кто из внимающих себе не отдал бы несколько лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши? Это объяснение старца на такие места писания отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы и вопросить его. А если бы дерзнул на сие, то, несомненно, получил бы смиренный ответ: «Я не знаю сего, это не моей меры. Может быть, ты достиг ее, а я лишь знаю, даруй мне, Господи, зреть и мое согрешение, очисти сердце, тогда и поймешь». Кто из нас в состоянии забыть, с какой снисходительностью выслушивал он, ущедренный от Господа даром духовного рассуждения, наши детские немодствования и делал уступки в желании изящнее или яснее выразить мысль там, где не видел нарушения духовного смысла, прикрывая оное приличной отеческой шуткой, например: «Пусть будет так, я новейшей литературы не знаю, а ведь вы народ ученый». Если между трудившимися возникало разногласие в понимании какого-либо места или слова, старец немедленно устранял оное или предлагал на среду свое собственное мнение, или, смиряясь и смиряя нас, оставлял такое место вовсе без пояснений, говоря: «Это не наши меры, кто будет делать, тот поймет, а то как бы не поставить наше гнилое вместо его», разумея старца Паисия высокого духовного понимания. Промыслом Божиим, по замечанию старца Макария, устроено было так, что ко времени издания Оптиною пустынью святоотеческих книг явились и глубоко сочувствовавшие и содействовавшие сему делу высокие покровители, люди недюжинного ума, как из среды духовной, так и светской. Таковы были, кроме высокопреосвященнейшего и вместе высокопросвещеннейшего московского митрополита Филарета, упомянутый выше профессор Московской духовной академии, просвещеннейший философ, протоиерей Феодор Александрович Голубинский, которому временно помогал бывший ректор Московской духовной семинарии архимандрит Леонид, скончавшийся в сане архиепископа Ярославского. Усердно также содействовал успешному ходу оптинских изданий бывший в то время инспектором Московской академии архимандрит Сергий, скончавшийся в сане митрополита Московского. И светских же лиц принимали участие в этом деле, в особенности вышеупомянутый Иван Васильевич Киреевский, как это можно видеть из его переписки со старцем Макарием, а затем профессор Московского университета Шевырев и другие. Понятно, что вследствие трудов оптинских братьев по изданию в свет святоотеческих писаний старец Макарий от многих понимавших дело лиц многократно получал лестные отзывы, ублажения и благодарения. Но старец и здесь, по обычаю своему, выказывал свое глубокое смирение. Так, например, писал он от 5 января 1857 года к одному духовному лицу, с которым письменно находился в постоянном духовном общении, несмотря на дальность разделявшего их пространство: «Вы одобряете наше издание отеческих книг, а паче в русском переводе. Но тут нашего ничего нет, а все Божиим благоволением для пользы желающих и ищущих душевной пользы совершилось. Как бы мы могли приступить к столь важному и необычному для нас делу? Но Бог воздвиг людей благомыслящих к содействию в деле сём. А более всего благоволение и благословение милостивого архипастыря послужило к изданию лежавших под спудом в рукописях блаженного старца Паисия Молдавского переводов. А святого Авы Дорофея книга также скрывалась под спудом в конце книги святого Ефрема Сирина и по древности славянского языка недоступна была многим, но благодарение Господу и оное теперь стоит на свечнице. Дай Бог, чтобы чтущие и послушающие обрели душевную пользу». Утешаясь изданными на общую пользу сокровищами духовного разума, скрывавшимися в безвестности более полустолетия, старцы Оптиной пустыни прежде всего памятовали, что книги эти никогда не могли бы появиться в свет, если бы Господь, видимо, благоволивший к сему делу, не послал к успешному осуществлению оного покровительства, содействия и способов духовных и вещественных. В этих мыслях настоятель обители отец архимандрит Моисей, брат его отец игумен Антоний и описываемый старец отец Макарий на общем совете положили, что они ничем приличнее не могут изъявить свою благодарность просвещенным их пособникам в издании книг, как делав оные общеизвестными в заведениях, назначенных для образования духовного юношества, в этих рассадниках духовного просвещения будущих пастырей и учителей Православной Церкви Христовой. С этой целью своевременно разосланы были по экземпляру всех вышеисчисленных изданий в дар. Первое. Во все библиотеки академические и семинарские. Второе. Почти всем епархиальным архиереям, ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий. Третье. В лавры и во все общежительные русские обители. Четвертое. На Святую Афонскую гору, в русский Пантелеимонов монастырь, болгарский Зогровский общежительный монастырь, в скит святого пророка Ильи, в скит святого апостола Андрея Первозванного и болгарский скит Богородицы к Силургу. Когда напечатана была книга святого Исаака Сирина, экземпляры ее посланы были и в молдавский Нямецкий монастырь, откуда книга эта и получила свою известность в России. Сверх того, во многие приходские церкви в местностях, зараженных расколом, разосланы были безмездно изданные в обличении раскольнических заблуждений сочинения скитского иеросхимонаха Иоанна, бывшего немалое время в расколе и обратившегося в православие. Также раздавались и рассылались в дар оптинские издания и всем знакомым посетителям Оптиной пустыни в разных ближних и дальних местах. Не пропустим при всем без внимания того, что обитель, из которой так много книг щедрую рукою бесплатно раздавалась и рассылалась во все концы России, сама далеко не была обеспечена и часто очень затруднялась в средствах к существованию, никогда не выходя из долгов в несколько тысяч рублей. Но недостатки в материальных средствах нисколько не подавляли духа начальствовавшего в то время крепкого веруя в промысл Божий отца архимандрита Моисея. Он даже находил удовольствие в том, чтобы так или иначе приносить пользу ближним. Это было главной целью всех его забот и дел в продолжении всей его долголетней жизни. «Когда-нибудь кто-нибудь прочтет ту или другую книгу, — говаривал он, — и душевная польза одного человека вознаградит все наши труды. Наше дело — сеять. Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». И плоды получались через изданные книги, да и доселе получаются обильные. За таковые приношения монашествующим и мирским боголюбцам, кроме частных письменных изъявлений благодарности от многих архипастырей и отцов-ректоров и инспекторов, оптинский настоятель отец архимандрит Моисей по представлению осем семинарских начальств удостоился в 1857 году получить благословение Святого Синода, а старец Макарий за издание книги святого Исаака Сирина получил в дар от настоятеля Молдава-Влахийского Нямецкого монастыря камлотовую рясу греческого покроя, которую по своему смирению надевал только когда приступал к принятию святых Христовых тайн. Где же, может быть, спросят, издатели взяли сумму, потребную на издание такого значительного количества книг? Не обинуясь, можно ответить на это словами старца Макария. «Бог послал на благое дело через добрых людей». Ибо кто, как не он, внушал людям достаточным, получавшим душевную пользу от одной книги, посильно помогать изданию другой? Во время самых книжных занятий многие, сочувствовавшие этому делу, заранее спрашивали, скоро ли будет готов начатый труд. И стоило только старцу сказать, что вот, слава Богу, дело оканчивается, недостатка в усердствующих помочь изданию новой книги, по милости Божией, не было. Много заботились о всей материальной стороне книжного издания, приверженные к старцу Макарию господа Киреевские, и в особенности, как увидим, далее супруга Ивана Васильевича Киреевского Наталья Петровна. За оказанную ими обоими в этом деле услугу силен воздать лишь тот, кто обещал не оставить без мзды подающего ближнему и чашу холодной воды во имя его. Заметим здесь, что старец Макарий при окончании издания в его время Оптиную пустыню книг, просмотрев счет денежных издержек на это дело, пришел в удивление, как все это совершилось и откуда собралась израсходованная на все издания такая крупная сумма до 15 тысяч рублей ассигнациями. Он мог только выразить свои чувства слезами благодарности к щедродавцу Богу, воскликнув: дивны дела Твои, Господи.